Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня поговорим о четвертой главе, в которой автор вводит понятие покоя Божьего. Что означает эта фраза в данном послании? Как видно из первых стихов четвертой главы, автор увязывает субботний покой Бога по сотворении им мира с тем покоем, которого израильтяне лишились в пустыне. Бог почил, когда закончил дело творения. И с тех пор это стало прообразом того, что ожидает людей по завершении ими их дел. Псалом 94, на основании которого строится тут текст послания, опровергает представление, будто покой уже достигнут. «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой», приводит псалмопевец слова Бога. Если бы израильтяне, о которых речь идет в этом псалме, оказались достойными, покой был бы достигнут ими. Однако этого не произошло. Покой, в смысле сотрудничества верующих с Мессией, автор послания понимает как дело будущего. Вот почему он пишет: «Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо войти в покой его значит успокоиться от дел своих, как и Бог от своих», поясняет автор. Поскольку задача человека — возвращение утраченного единения с Творцом, необходимо осуществить это, воспользовавшись возможностью войти в покой Божий. Достигшие этой цели, веруя во Христа, удостаиваются участия в божественной славе и блаженстве. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня разговор у нас пойдет о четвертой главе этого послания. В свое время мы с вами изучали послание к римлянам, о котором можно сказать, что оно являет нам необходимость христианской веры. Что же касается послания к евреям, то оно демонстрирует читателям превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Мы уже убедились, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Автор показал, что Христос стоит выше ангелов и пророков. Он продемонстрировал, что Христос стоит выше Моисея. А здесь, в четвертой главе, разговор пойдет о том, что Христос исполняет гораздо более важную роль, нежели была отведена Иисусу Навину в ветхозаветные времена. Моисей вывел детей Израиля из Египта, однако он не смог ввести их в Ханаан. Иисус Навин ввел евреев в землю Ханаана, однако он все равно не смог дать им покой. Как мы с вами увидим далее. Действительно, многие дети Израиля так никогда и не сумели найти покой в земле обетованной, потому что они так и не смогли по-настоящему овладеть этой страной. Мир, плоть и сатана украли у них многие благословения, которые Бог приготовил для них в той земле. И мы с вами тоже живем в нечестивом и порочном мире. Этот мир крайне враждебен по отношению к Божьей благодати и ко всем верующим. Но, к сожалению, многие из нас пока что еще не сумели убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому нам даются на этот счет ясные и суровые предостережения. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Здесь автор обсуждает покой спасения, покой, наступающий тогда, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю. Поэтому позвольте мне задать вам один вопрос. Представьте себе, что вы знаете человека, который в свое время открыто исповедовал веру во Христа и который, по вашему искреннему убеждению, являлся возрожденным верующим. Но внезапно этот человек вдруг перестал жить христианской жизнью. Он начал поступать и идти по путям этого мира, прекратил ходить в церковь, перестал жертвовать на дело Господа и приостановил всякое участие в христианской жизни. Разве вы не подумали бы, что он потерял свое спасение? А теперь представьте себе, что вы сами оказались на месте этого человека. Разве вы не подумали бы в этом случае, что вы тоже утратили свое спасение? Если сейчас у вас мелькнула мысль, что все это убедило бы вас в том, что вы потеряли ваше спасение, позвольте мне сказать вам, что где-то в отдаленных закоулках вашего сознания и в глубине вашего беспокойного сердца вы на самом деле не доверяетесь Христу в полной мере. Вы верите, что все ваши дела и поступки каким-то образом обеспечивают ваше спасение, что они каким-то образом добавляют вам уверенности в спасении. Но на самом деле это не так. Вы должны полностью доверять Христу. Друзья мои, не поймите меня превратно. Я верю, что если вы доверились Христу, вы будете делать все, перечисленное мною выше. Однако все эти дела не имеют ровным счетом никакого отношения к вашему спасению и покою этого спасения. Поэтому задумайтесь, друзья мои, действительно ли вы вступили в этот покой? Прочтем 4 стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел своих». В данном случае идет речь о субботнем покое. Бог почил на седьмой день, и так был установлен день субботний. Однако сегодня мы с вами соблюдаем вовсе не субботу, потому что есть истинная суббота. И вопрос состоит в том, вступили ли мы в эту настоящую субботу. Знаете ли вы, что значит по-настоящему доверять в вашем спасении Христу? И только Ему одному. Не уповаете ли вы на что-то другое? Достаточно ли для вас Его одного? И вошли ли вы в Его покой? У меня есть один хороший знакомый, по происхождению он еврей, и с самого детства его воспитывали в строгом соответствии с канонами иудейских традиций. Так, например, он строго соблюдает субботний день, как это заповедано иудейским законом. Но его приверженность иудейским ценностям и традициям не мешает нам быть хорошими друзьями и хорошо проводить вместе время. Собственно, познакомились мы с ним на теннисном корте. Однажды после нескольких партий мы уселись на скамейке, и между нами завязался своего рода религиозный спор. Началось с того, что он спросил меня, соблюдаю ли я субботний день. Я, не задумываясь, ответил ему, что строго соблюдаю субботу. Зная о моих убеждениях и о том, что я пастор, он спросил, в какой именно день я соблюдаю субботу. Я сказал ему, что для меня суббота является воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и, конечно же, суббота. Он недоуменно уставился на меня, а я объяснил ему, что, согласно моему пониманию Священного Писания, и в частности послания к евреям, субботой для христиан является этот век благодати, в котором мы все живем. Ибо после того, как Христос умер на кресте и воскрес, Он вернулся на небеса и воссел одесную Бога. Он воссел на свой престол не потому, что утомился после своих трудов, но потому, что завершил наше с вами искупление. И сегодня Он предлагает нам обрести покой в Нем. А потому для меня субботой стал каждый день моей жизни, ибо я покоюсь во Христе. Мой друг не ожидал такого объяснения, однако нашелся и сказал: «Пожалуй, это даже лучше, чем иметь в качестве субботы только один день». И в этом я вполне согласен с ним. 7 дней недели — это суббота покоя во Христе. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И еще здесь не войдут в покой мой, и так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Именно неверие обкрадывает нас и лишает нас покоя спасения, и лишает нас того удовлетворения и тех благословений, которые Бог может дать нам. Ибо этот покой, который Он желает нам дать, поистине удивителен. И теперь прочтем 7 стих. «И еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Пожалуйста, заметьте для себя это слово «ныне». Бог не говорит «завтра», Он говорит «ныне». Сегодня — это день, предназначенный для нас с вами. Сейчас, где бы вы ни были, посмотрите на свои часы. Который теперь час? Так вот. Сколько бы времени ни показывали сейчас ваши часы, для вас это время спасения. И прямо сейчас вы можете довериться Христу, чтобы Он спас вас. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Далее прочитаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Имя Иешуа, как звучит по-еврейски имя Иисуса Навина, переводится «спаситель». Греческое имя Иисус, которое мы встречаем в Новом Завете, также имеет значение «спаситель». Когда Иисус Навин состарился и уже не мог вести за собой израильский народ, все еще оставались необъятные территории обетованной земли, которые Израилю только предстояло завоевать. Народ Израиля не сумел воспользоваться всеми теми благословениями, которые Бог приготовил для них. Иисус Навин не сумел обеспечить для них всех этих благословений. Но, друзья мои, если вы доверяете Иисусу Христу, Он может помочь вам вступить в сегодняшний Ханаан, в котором вы найдете истинные плоды благословения, а также радость для вашей жизни. И поверьте, мне трудно даже выразить, насколько мы нуждаемся во всем этом сегодня. А что лишает нас всего этого? Наше собственное неверие. Прочтем 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь автор смотрит в далекое будущее, когда все Божьи люди обретут, наконец, небесный покой. Небеса будут местом истинного удовлетворения, подлинной радости и невообразимых благословений, ибо для народа Божия еще остается субботство. Прочтем 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Нам не следует думать, что когда Бог почил на 7-й день, Он уселся и сказал: «Я устал и обессилел после своих 6-дневных трудов. Я трудился, не покладая рук, с утра и до позднего вечера, и у меня больше нет сил. Поэтому я намереваюсь сесть на свой престол и отдыхать». Нет! Нет, друзья мои, вовсе не эта мысль скрывается за словом «покой». Идея, которая подразумевается здесь, — это покой полноты и завершенности. Творение было завершено. С тех самых пор Бог уже больше не занимается делом сотворения. Он создал ровно столько атомов этой вселенной, сколько ему было необходимо. Он сотворил их все одновременно, и с тех пор уже более не было сотворено ни одного. Конечно, после этого во Вселенной произошло много событий, изменений, но это все те же самые сотворенные изначально атомы. То есть мы с вами живем во Вселенной, процесс творения в которой уже завершен. Правда, здесь я, пожалуй, должен сделать оговорку, сказав, что еще есть новое творение, которое является в данном случае исключением. Новое творение началось на вершине Голгофы и продолжилось в день Пятидесятницы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 17 стихе 5 главы. «Дети Божьи являются единственным творением, которое Бог совершает сегодня посредством веры во Христа. И есть покой, который Он обещал своему новому творению. Но даже и в этом творении Бог почил, отстранившись от своих трудов, ибо Он закончил все». Поэтому нам не потребуется даже пошевелить пальцем, чтобы сделать что-то для этого спасения. Ибо не будет ли слишком самонадеянным с нашей стороны думать, что мы с вами, как грешники, можем сделать что-то, что заставит Бога сказать о нас: «Какие чудесные и замечательные люди! Я просто обязан взять их на небеса, ибо без них небеса окажутся лишены очень многого». Что ж, друзья мои, все на самом деле выглядит совсем не так. Бог сделал все для нас. Даже наша праведность подобна грязной одежде в Его глазах, как пишет пророк Исаия. Бог не может принять нашу праведность, потому что на самом деле у нас нет никакой праведности, как мы читаем в послании к Римлянам в 10 стихе 3 главы. А поскольку среди людей нет и не может быть необходимой праведности, Он сам протягивает нам уже совершенное спасение, которое мы можем взять или отвергнуть. Но когда мы все-таки доверяемся Христу, мы становимся новым творением в Нем, и Бог обещает нам в будущем небесный покой. Однако, друзья мои, Он хочет, чтобы мы радовались уже сейчас. Как кто-то сказал, дорога на небеса уже приносит небесную радость. Иными словами, мы должны чувствовать радость от этой жизни. Именно об этом говорит здесь автор. Поскольку мы являемся чадами Бога, мы будем радоваться в надежде, твердо стоя до конца. К сожалению, со стороны порой нелегко сказать, действительно ли люди в наших церквях по-настоящему спасены. Некоторые из них выглядят и ведут себя так, словно их с самого младенчества поили одним лимонным соком. Они не радуются во Христе. Являетесь ли вы, друзья, радующимися христианами? Вы сможете узнать, что единственный способ, как добиться этого, это изучать Слово Божие и верить в Него. Как много христиан сегодня! Как много прихожан в современных церквях сегодня действительно занимаются изучением Божьего Слова. Послание к евреям сообщает нам, что Слово Божье живо и действенно. Конечно, это говорится о Господе Иисусе Христе, но в то же самое время эти слова вполне относятся и к записанному Слову Бога. Поэтому единственный способ, как мы с вами можем приблизиться к живому слову, это сохранять близость с его записанным словом. Далее прочтем 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я думаю, что наивысшее удовлетворение, которое только может испытывать Божий человек, состоит в сознании того, что он сам и его жизнь находятся в полном согласии с волей Бога, что он исполняет дело Бога, доверяясь и просто покоясь в нем. Это самое славное состояние, к которому Бог хочет, чтобы мы все пришли. Иллюстрацию этого покоя мы с вами видим на примере двух сестер, Марии и Марфы, о которых читаем в 10 главе Евангелия от Луки. Одна из сестер, Мария, сделала именно то, чего хотел бы Господь. Она уселась у ног Иисуса. А в это самое время ее сестра Марфа хлопотала на кухне со всеми кастрюлями и сковородками. Марфа хотела послужить Христу. Однако она не знала, что такое истинный покой. А Мария просто сидела у ног Иисуса, ничего не делая, потому что она уже сделала свое главное дело. И мы тоже должны научиться находить удовлетворение в том, что мы пребываем у ног Иисуса. И для этого мы должны постараться войти в покой оный. Кто-то спросит: «Но разве не странно, что нужно стараться и прикладывать усилия, чтобы войти в покой?» Да, друзья мои, это напоминает мне один каламбур, который звучит так: «Я готов на все, чтобы в моем доме царил мир, и я добьюсь этого мира, даже если ради этого мне придется начать войну». Война ради мира? Это звучит как противоречие. Однако в этом есть и доля истины. Позвольте мне сказать вам, что прежде, чем вы сможете обрести мир, вам необходимо выиграть битву. Поэтому автор говорит здесь: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В этом мире есть одна единственная вещь, которая способна лишить нас этого покоя. Я говорю о нашем с вами неверии. Причем, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. Грехом народа Израиля было их неверие, за что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ, ибо все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, что сомнения в нашем Боге являются столь же серьезным грехом, как и иные грехи. Фактически неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. Их главным грехом был их грех неверия. И, к сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще поступают и идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Поэтому с того самого дня, как я сложил с себя пасторские обязанности и ушел на пенсию, я непрерывно молюсь: «Боже, помоги мне больше доверять Тебе». Я был пастором в течение 40 лет, и, откровенно говоря, когда я оглядываюсь назад, я вынужден признать, что мне хотелось бы, чтобы я доверял Ему больше. Много раз в своей жизни я был напуган и полон неверия. Я уже говорил вам, что, на мой взгляд, самым большим грехом в моей жизни являлся грех неверия. По крайней мере, именно это более всего остального уводит или уводило меня от Бога. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Господа. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Поэтому сегодня я хотел бы просто выпустить руль из своих рук и довериться Ему, ибо Он действительно заслуживает нашего доверия. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Грязный асфальт, лужи и лед, и я насквозь продрог. Ветер шальной, там за спиной свирепый одинок. Нужно идти, только вперед и не жалеть себя. Как я устал, хочется спать, но в сердце у меня мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Мир словно солнце ясный, чудный Божий мир. Мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Мир словно солнце ясный, чудный Божий мир. Кто-то другой счастье мое поднимет, проходя. Кто-то другой крепкой рукой поднимет, а не я. Кто-то умней, кто-то сильней, счастливее меня. Но все равно на сердце у меня мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Мир словно солнце ясный, чудный Божий мир. Мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Мир словно солнце ясный, чудный Божий мир. Пусть говорят, что я не так живу. Нужно молчать, верить и ждать, и жить как Иисус. Время пройдет, счастье придет, растают боль и грусть. Ну а пока, через века, о мире я молюсь. Дай Боже мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Мир словно солнце ясный, чудный Божий мир. Мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Мир словно солнце ясный, чудный Божий мир. Дай Боже мир светлый и прекрасный, бесконечный мир. Словно солнце ясный, чудный Божий
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.